Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, попадая туда без предварительного отбора, просто набрав номер 7373948, код 495.
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки, 3 балла нам обещают на 5 вечера. Давайте сейчас обновим данные по этому поводу. Но пока, во всяком случае, это выглядит именно таким образом. 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Красное есть, красного довольно много на карте московских пробок. Ну, например, Кремлевская набережная при движении с востока на запад. Еще, к примеру, пересечение Московской кольцевой автодороги и Новой Риги или проспекта Маршала Жукова. Но по Маршалу Жукова, по проспекту Маршала Жукова, по живописному мосту проблем в движении нет. А вот за Московской кольцевой дорогой Новая Рига останавливается. Существенные пробки, судя по всему, есть проблемы в том районе при движении по внутреннему МКАДу. Еще обращаем внимание на внешний МКАД в районе Заречья, на внешний МКАД от Мосрентгена до Варшавского шоссе, на внутренний МКАД в районе Бесед и Развилки. И обращаем внимание на то, что творится на третьем транспортном кольце. Обычно мы говорим внутреннее третье кольцо от Беговой до проспекта Мира, а сегодня надо говорить от проспекта Мира до Беговой и от Беговой до проспекта Мира. То есть в том районе третье кольцо не едет ни в ту, ни в другую сторону. В Лужниках по-прежнему проблемы на внешнем третьем транспортном кольце и по-прежнему отметки о ремонтных дорожных работах. Еще обращаем внимание то, что бывает не каждый день. Плотная, но пока, во всяком случае, небольшая пробка при движении по Можайскому шоссе от МКАД в сторону пересечения с Рублевским шоссе. Именно на пересечении Можайского и Рублевского шоссе возникают проблемы, из-за которых люди теперь стоят в пробках. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минсельхозе предложили зафиксировать цену на яйца. Что происходит с этим продуктом? Можно ли считать это кризисом перепроизводства? И главное, в чем проблема? Если покупатель доволен, или получается, что яиц настолько много, что их вынуждены продавать по очень низким ценам, но даже это продать не удается? Первая тема. Вторая. Совет Федерации одобрил закон о поэтапном, но массовом внедрении цифрового рубля уже с 1 сентября. Кроме того, с этой даты банки будут обязаны обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода. Но мы прежде всего про цифровой рубль. Массовая, значит, возможность получения услуг на платформе цифрового рубля, значит, должны быть с 1 сентября 2026 года, ну а еще более массово, с 1 сентября 2028. Что этот закон означает? Как быстро такой рубль, что называется, в народ пойдет? Вот в 26-м или в 28-м? Или это все пока еще не для широкого потребителя? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Инфляционные ожидания россиян в июле не изменились по сравнению с июнем, говорят в Центробанке, и составляют 13%. Генерала Шестерова приговорили к 6 годам колонии за хищение в парке «Патриот». Об этом в эти минуты пишет ТАСС, ссылаясь на данные своего собственного корреспондента. Суд лишил генерал-майора, бывшего замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны России, Федерации, лишил звания за эти хищения в парке «Патриот» и взыскал свыше 24 миллионов рублей за хищение в парке «Патриот». Это вот одно за другим сообщение в эти минуты приходит на ленту агентства ТАСС. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. В эти минуты ГУЦУЛ заявила, что апелляционная палата Кишинева оставила ее под домашним арестом. Ну и про инфляционные ожидания вслед за ТАСС пишет и РИА Новости. Еще раз напомню, в Центробанке говорят, что инфляционные ожидания россиян, то есть то, как граждане оценивают инфляцию, в июле не изменилось по сравнению с июнем и остается на уровне 13%.
Поток. успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить номер 7373-94-8. Код города 495. Присоединяйтесь. Первая тема – это история вокруг яиц. Куриных яиц, о которых последние дни довольно много говорят. Сначала заговорили о том, что, соответственно, есть проблемы, и те, кто занимается воспроизводством, соответственно, они могут отказаться от этого варианта бизнеса. Там говорили о возможном забое курни-сушек или что-то подобное. Потом в Минсельхозе сказали, что надо бы зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей, видимо, чтобы она не была такой низкой. Но цена на яйца действительно снизилась, и снизилась заметно, и даже, можно сказать, очень резко. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Здрасте.
Скажите, ну, мы действительно нечасто на рынке сталкиваемся с тем, что тот или иной продукт столь существенно, как кажется, как куриные яйца теперь, дешевеет. Что произошло?
Ну, по моему мнению, здесь несколько причин. Ну, первое, как вы помните, в конце 23-го года была ситуация такой турбулентности конъюнктурной, когда цены на яйца резко выросли. Это было вызвано там небольшим дефицитом, но тем не менее это спровоцировало серьезный всплеск, и цены с тех пор, после того, как они выросли, они скорректировались немножко вниз и фактически не изменялись. Значит, не изменялись, но тогдашний спрос спровоцировал дальше рост производства, потому что оно стало более прибыльным, ведь они в цене увеличились яйца в среднем там, 75-80 рублей до 130, до 110, до 130 рублей. То есть это было инвестиционно привлекательно вкладывать деньги в яичное птицеводство. И в итоге вот в текущем году, только в текущем году за 5 месяцев рост производство яиц составило 6%, плюс еще вырос и импорт. Почему? Потому что тогда были тоже простимулированы импортные операции с яйцом, и с тех пор импорт так потихонечку, он небольшой, но тем не менее рос, увеличивая. В итоге мы на рынке имеем, в общем, дисбаланс между спросом и предложением, когда часть птицефабрик просто оказывается за пределами обычного регулярного спроса. Второй момент – сезонное падение спроса на яйцо летом. Обычно каждый год происходит небольшой провал наряду с тем, что птицефабрики как раз-таки летом по природным причинам яйца выдают немножко больше, чем в том же самом декабре. Ну, у птиц там есть естественные колебания яйценоскости. Вот, вот собственно, при превышении предложения на спросом мы имеем ситуацию, когда часть птицефабрик оказывается за пределами рынка. Ну, то есть, условно говоря, при той инфляции издержек, которая была, при том, что цены стояли, и плюс еще имеется перепроизводство, они не могут вести нормальное воспроизводство, нормальную деятельность, и начинают сбрасывать яйца, которые на рынке оказываются лишними. И вот этот сброс по 30 там, рублей, по 29, по 54, я разные цены видел в разных магазинах, собственно, спровоцировал общее понижение цен, хотя многие крупные птицефабрики, они продают свои яйца по-прежнему достаточно дорого.
Смотрите, вот. Это кризис перепроизводства, а главное, тут вопрос возникает, ну и ладно, значит, хорошо, яйца дешевые, или получается, что яйца дешевые, но их настолько много, что мы их просто не покупаем, даже по этой цене?
Это кризис перепроизводства, небольшого, кстати говоря, но не очень-то большое, который совпал вместе с сезонностью и с уменьшением просто потребления. И вот для справки смотрите, что получается. На фоне общего роста цен на продовольствие, инфляции, которая есть, это еще третий момент у всей этой ситуации, реальная цена, то есть уже очищенная от инфляции на яйцо, год к году, то есть июль к июлю, упала почти на 20%. Номинальная, то есть вот не очищенная от инфляции, на 26%. Но при этом я вам скажу, что даже для сельхозтоваропроизводителей, которые могут претендовать на льготные кредиты, эти льготные кредиты выросли в цене, так же, как и возросли себестоимости или возросли издержки производства в связи с тем, что подорожала электроэнергия, тепло, зарплата и так далее и тому подобное. И часть птицефабрик просто-напросто выпадают с точки зрения конкурентоспособности. Это перепроизводство с возможным разорением более-менее слабых вот звеньев. Вот что это такое.
Значит, с возможным разорением, с сообщениями типа вот сейчас я смотрю, птицефабрики начали забивать и выкидывать курни сушек из-за убытков, из-за падения цен на яйца. Значит, дальше яиц станет меньше, и они подорожают.
Ну, во всяком случае, спрос должен войти в соприкосновение с предложением, должен новый баланс какой-то быть достигнуты, тогда да, ну какое-то, наверное, снижение производства будет. При этом на плаву останутся наиболее эффективные птицефабрики. Это жестокий механизм, и, может быть, его следовало бы, конечно, силами государства смягчить, но вот так действует, к сожалению, для нас. Хотя здесь вот факторов просто несколько. У нас ведь всегда бывает идеальный шторм, понимаете? Если бы действовал бы один фактор, это полбеды, а тут сразу все сошлось. И лето, и рост себестоимости, и инфляция, и последствия, в общем, того кризиса, который был полтора года тому назад.
Теперь дальше. Значит, птицефабрики, если верить средствам массовой информации, начали массово забивать курни сушек из-за убытков. Значит, надо ожидать перепроизводства на рынке куриного мяса, или это не так?
Куры-несушки — это не совсем мясные птицы. Они, в общем-то, такие резиновые, беговые. Это, они небольшие тушки, и они очень жесткие, чтобы для супа годятся. В основном это курицы такие уже возрастные. Поэтому у них, на них спрос, в общем-то, достаточно ограничен.
Так, тогда еще одно, о чем пишут наши слушатели. А почему, ну вот если яиц вдруг много, ну, использовали бы, например, в кондитерской промышленности, делали бы дополнительный яичный порошок, или вот как, не придумали, что ли, куда девать эти яйца?
Я полагаю, что так или иначе, тот, кто потребляет яйцо как сырье, он его покупает и потребляет, и радуется, что цена у него упала. То есть там же ведь невозможно наготовить яичного порошка больше, чем рынок может съесть. Тогда перепроизводство будет в этой сфере. У кондитеров то же самое. И мы с вами, когда ходим в магазин, ну, яйца можно, например, там прокну купить, но у них срок годности 30 дней. Почему птицефабрики выбрасывают и с убытком для себя продают в магазинах? По одной простой причине – выбросить на помойку их нельзя, это запрещено, это, в общем, не совсем хорошо. Скормить их птице, а птицы с удовольствием яйца съели бы, тоже нехорошо, невозможно с точки зрения ветеринарии, поэтому их должны сбрасывать и просто расторговывать. И расторговывают, например, в ряде случаев вообще. То есть не только демпингуют, но и выбыток для себя. 2-3,5 рубля за яйцо при себестоимости 4-5 рублей за яйцо.
Ну да.
Но тем не менее их делать просто некуда. На фабрике их тоже невозможно хранить.
Ну то есть то, с чем мы вряд ли в ближайшей перспективе еще когда-то встретимся. Скажите, вот в Минсельхозе предлагают зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей. Это поможет с вашей точки зрения?
Не уверен. Почему? Потому что, ну что, вот сейчас Минсельхоз должен зафиксировать, что цена яйца должна быть не ниже, там, допустим, 90 рублей. Да вряд ли они пойдут на фиксацию цены такой, значит, которая выше, чем рыночная. Ну и потом это же не решает вопрос физического перепроизводства, понимаете? Почему? Потому что ведь все равно, если яйцо на рынке лишнее, то оно должно быть куда-то сброшено. Сброшено, его проталкивать можно по рынку только через цену. Ну, наверное, в Минсельхозе считают, что если они зафиксируют цену и будут иметь контракт долгоиграющий, то тогда магазины обязательно приобретут этот объем. Может быть, с этой точки зрения, чисто с объемной, это дополнительная гарантия. Ну, посмотрим.
Спасибо. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. А вот смотрите, 144-й, например, не видел, что снизилась цена. Пишет, снизилась, но незначительно. 115-120 рублей, а первоначальные цены 80-90. В чем проблема, не понимает. Может быть, проблема в том, что вы не в курсе, что куриные яйца можно купить, к примеру, по 30 рублей за десяток. Тогда да, тогда нет проблем. Тогда вам кажется, что она снизилась незначительно. Вот, например, Александр 898-й нашел прямо сейчас куриные яйца по 48 рублей за десяток. 335-й говорит, что стал брать больше яиц. Раньше брал 2 десятка, теперь 4, и все уходит. 739, причем про один и тот же магазин. Интересно, Антон с Александром пишут. Антон 171, Александр 898. И вот, если верить, то в разных магазинах одной и той же сети в одном яйца по 48, а в другом по 39. Это вот из тех сообщений, которые прямо сейчас приходят к нам на СМС-портал и через Телеграм. Макар 565 пишет о том, что директивное ограничение цен на продукты ведет к появлению дефицита на них. А здесь есть какое-то директивное ограничение цен на продукты. Их пытались директивно ограничить, насколько я помню, когда яйца были, соответственно, дорогими. А теперь, или вы имеете в виду под директивными попытками вот эту попытку зафиксировать цену на яйца, очевидно, на более высоком уровне, чем сейчас? 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Савелий говорит, на днях взял две упаковки по 36, но вернусь к привычным тем, что примерно по 120. Но подождите, тоже надо понимать, что это яйца разных категорий, соответственно, разного веса. И те, которые по 36, наверное, все-таки несколько меньше просто в граммах. Сколько вешают в граммах, откуда-то из памяти приходит. Беру только одно, один вариант, пишет Катя, 986, самые большие. А они как стоили 276, так и стоят пару лет, так точно. Ну, видите, как по-разному люди смотрят на одно и то же. Значит, первая категория стоит 39 рублей. Уточняет Антон, 171. Может быть, действительно, яйца разных категорий в пределах одной торговой сети стоят разных денег. А кто разрешает, быть птицефабрике или нет, пишет 724. Он должен думать о последствиях и регулировать. С вашей точки зрения, конкуренция, она вот таким образом устраивается, да? Значит, должны выдаваться разрешения на конкуренцию. 724, это ведь примерно так тогда должно выглядеть. Или должны выдаваться разрешения на выпуск того или иного товара на уровне Минсельхоза, да? Если такого-то товара будет столько-то произведено, то конкуренция будет такая. А если столько-то, конкуренция побольше, значит, цена пониже. Вот как-то так, с вашей точки зрения, должно работать министерство? Не знаю. Совет Федерации, это следующая тема для обсуждения, одобрил закон о поэтапном массовом внедрении цифрового рубля. Речь идет о 1 сентября 2026 года. С этого момента возможность получения услуг на платформе цифрового рубля должны предоставить клиентам продавцы с годовой выручкой от 120 миллионов рублей. В 27 году, тоже в сентябре, продавцы с выручкой от 30 миллионов рублей. А 1 сентября 28 года уже все остальные. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко к нам присоединяется. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, просто в последнее время довольно много разговоров о том, что люди не до конца понимают, а что такое вообще цифровой рубль и, что называется, с чем его едят. А теперь вот Совет Федерации закон о поэтапном массовом внедрении цифрового рубля уже одобрил. Этот закон что означает?
Ну, во-первых, про цифровой рубль можно сказать, что это такая новая форма записи денег. Вообще, если раньше какое-то время деньги считали, как это было модно говорить, товаром, да, потому что он выражался в драгоценных металлах, то текущая ситуация, в общем-то, дает такой крен в сторону противников этой точки зрения, да, и скорее подтверждает, что деньги — это есть некая форма записи, хозяйственной записи, которая просто свидетельствует о том, что вот этих денег, которые дают права покупать, потреблять, у конкретного человека или организации есть столько-то или столько-то. И, в общем-то, большинство денег уже цифровые, да, это и записи на банковских счетах, это банковские карты, да, и многие иные цифровые финансовые инструменты. Но вот цифровой рубль – это такой новый способ, более совершенный, цифровой записи о наличии денег, который делается с помощью блокчейн-технологий. То есть он, запись эта удостоверяется из разных центров, чем-то похоже на криптовалюты, но в нашем случае здесь счета будут открываться все-таки в банках, да, что гарантирует надежность. И
главное, что до конца все-таки непонятно, хотя вот теперь Совет Федерации одобрил закон о том, что уже в 26-м году массовое внедрение начнется. Говорят, что все эти сделки как-то могут происходить помимо банков, с одной стороны. С другой стороны, говорят, что все эти массовые сделки тогда будут прописаны, что называется, от начала и до конца. Кто, на какие деньги, что и у кого покупает, будет понятно, что называется, с первого взгляда. Это так?
Значит, во многом это действительно так, точно так же, как это сейчас происходит с криптовалютами, да, с тем же биткоином, все эти записи можно легко отследить. И с точки зрения вот для человека преимуществ, да, цифрового рубля перед тем рублем электронным на карточках, который есть сейчас, в общем-то, такая выгода будет 50-50, потому что, в принципе, и та технология, которая сейчас есть, она хорошо работает, и в целом никаких вопросов у людей нет. И, кстати, сейчас с современными цифровыми технологиями и с текущими деньгами можно легко отследить расчеты и что, куда и когда пошло. Но вот в чем преимущество цифрового рубля вот для людей будет, да, что да, в удаленных районах пока, как говорится, да, там возможно, эти сделки будет осуществлять без интернета, он потом появится, и он ее просто запишет, да, то есть в этом есть определенные преимущества. Скорость, гораздо быстрее скорость.
Это как в свое время в магазине, в деревенском магазине в тетрадочку записывали, а теперь это будет просто в устройствах храниться.
Ну, а сейчас уже есть технологии, которые точно так же делают, да, например, там это записи о маркировке товаров или записи о продажах в онлайн-кассе. Если интернета нет, тогда просто через какое-то время передает эту информацию в интернет. Вот. Но в целом, да, да и в целом недавно проводил опрос. Для человека, как бы он будет такой же, как и обычный рубль современный. Кроме того, с цифровым рублем там была такая проблема, что на него не начисляются проценты. Поэтому я не знаю насчет вот больших, да, сумм, насколько это будет популярно. Но два ключевых его преимущества, которые могут сыграть и сработать при массовом запуске, да, это расчеты в бюджетном процессе, где действительно будет видна вся хронология сделок, соответственно, они будут становиться более
То есть, подождите, если деньги выделены на строительство детского садика, его, их нельзя будет потратить, скажем, на строительство рядом стоящего магазина, и уж тем более на строительство дачи какого-то физического лица.
Но это вы идете дальше, да, про умные деньги, это вот теоретики денежной системы, они над этим сейчас думают, то есть деньги с ранее заданными свойствами, которые можно использовать только по определенным назначениям, чтобы не украли... Нет, подождите, или чтобы их не украли, это может сделать там только конкретный человек, это такие концептуальные идеи. Нет, но здесь эти деньги просто можно будет отследить, куда они потрачены. Конечно, не будет запрета, ну, в смысле, в них не будет прописано, что их нельзя тратить куда-то там в третье место, хотя такие технологии сейчас по военным контрактам, они уже лет 5-6 пытаются внедриться. Но здесь главное, что будет прослеживаемость. Если они на детский садик, значит, если они пошли не на детский садик, то можно просто щелчок, значок такой выставить, и у вас будет красным
мигать. И будет понятно, куда они ушли. В итоге.
Но в целом это можно сделать, да. И второе, я сразу скажу, это внешнеторговые расчеты, да, потому что эти блокчейн-платформы, и в том числе расчет через цифровой рубль, если их сопрячь с другими цифровыми валютными системами, по крайней мере, одна из них хорошо работает в Китае, но и другие страны тоже подтягиваются, то они не будут подконтрольны с точки зрения санкций. Вот на эти надежды в основном были связаны с цифровым рублем.
Ну, а возвращаясь к физическим лицам, когда и если, к примеру, там в 26-м году человек получает зарплату цифровым рублем, вы уже сказали, что вряд ли на него, точнее, скорее всего, не будут начислять проценты, то есть это не банковская история, значит, получается, их надо будет перевести в безналичные деньги и только тогда уже помещать на вклады или куда-то размещать.
Я думаю, в текущей ситуации именно так и будет, да. Если цель получать проценты, то, скорее всего, их надо будет перевести в... Почему? Не в наличные деньги, а просто в обычный рубль цифровой.
Ну да. И последнее, совсем коротко, Елена говорит, и все-таки, чем цифровые рубли для граждан надежнее, чем безналичные нынешние? В чем преимущество для людей?
Я уже сказал про преимущества в отдаленных районах и в скорости операций. С точки зрения надежности, ну вот текущий рубль, который есть, он надежен. Единственное, что может быть цифровая защищенность самой системы цифрового рубля будет вообще, да, такой незыблемой, потому что там это, так как фиксируется из разных центров, в разных местах будут фиксироваться эти записи о наличии рублей. И, соответственно, если какие-то сервера будут повреждены в одном месте, то это не значит, что вообще потеряется эта информация. Вот в этом плане, да, вся блокчейн-система, все блокчейн-системы, они в этом плане надежны.
Вот она надежность. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Совет Федерации одобрил закон о поэтапном массовом внедрении цифрового рубля в Российской Федерации. С 1 сентября 2026 года клиентам должны предоставить такую возможность рассчитываться на платформе цифрового рубля. Продавцы с годовой выручкой от 120 миллионов рублей, то есть самые крупные продавцы, еще через год, в 27-м году, продавцы с выручкой от 30 миллионов рублей. Ну, а с 1 сентября 28 года такую возможность рассчитываться цифровым рублем должны предоставлять все. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 17 июля, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за вашими сообщениями, которые приходят через СМС-портал, через Телеграм. Ждем ваших звонков по номеру 7373948, код города 495. И продолжаем обсуждение в прямом эфире главных событий этого дня.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. По-прежнему 3 балла нам обещают и на 5 вечера, потом 4-бальные пробки в 6 вечера и как максимум 5 баллов на 19 часов. Так стоит в прогнозах. Обращаем особое внимание на внешнее третье кольцо. Про внутреннее третье кольцо на севере мы все знаем. От Беговой до проспекта Мира там обычно сложности. А вот сегодня сложности возникают на внешнем третьем кольце. Почти от улицы Гаврикова, но точно на Рижской эстакаде. Это где-то там происходит еще в Сокольниках. Начало этой самой пробки, а вообще стоять в этой пробке или медленно ехать в этой пробке вам придется практически до Ленинградского проспекта, если вам туда нужно. Если раньше свернуть, тогда придется стоять в этой пробке поменьше. Но пробка, еще раз напомню, по сути, от Сокольников до Динамо. Еще на что обращаем внимание. На Садовое кольцо северо-западное, нет, северо-восточное направление, то есть между поворотом на площадь трех вокзалов и поворотом на проспект Мира. Внешнее Садовое кольцо останавливается или медленно едет. По-прежнему большие сложности при движении по Кремлевской, по Москворецкой набережной, именно с востока на запад, то есть от Котельнической набережной в сторону Кремлевской набережной и далее. Большие сложности кое-где в районе, где Китай-город, там, нет, все-таки, хотел сказать, там уже бордового цвета пробка, но нет, вроде все-таки красного цвета пробка, бордового цвета пробка в районе смотровой площадки, то есть в районе, соответственно, поворота на Красную площадь. Вот там, нет, смотрите, и здесь тоже. Только что было бордовым, а стало красным. В целом, еще раз напомню, всего 3 балла по городу пробки, а как максимум 5-бальные нам обещают к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Про Государственную Думу и первая, и вторая. В первом случае это поправки о борьбе с инвазивными растениями. Государственная Дума уже приняла. Закон регламентирует защиту земельных участков от этих самых инвазивных или чужеродных растений. Причем, как говорят, прежде всего борщевика сосновского. Что дадут эти поправки? Почему там, где закон уже есть, а в некоторых регионах Российской Федерации уже штрафуют или как-то пытаются бороться с борщевиком? Но вроде как не получается. Достаточно, к примеру, за Московскую кольцевую дорогу проехать. Так вот, борщевик вроде не побежден, а если, значит, федеральный закон будет, то победим. Первая тема. Вторая. В Государственной Думе есть депутат Антон Ткачев, который предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. С одной стороны, кажется, вроде как, есть же более серьезные темы, но с другой стороны, мы же знаем, что тема серьезная. Депутат Ткачев, кстати, говорит, что ему поступают обращения с просьбой как-то решить эту ситуацию. Как он говорит, иногда неразборчивый почерк врачей не могут прочитать даже фармацевты. Действительно, мы все чаще в реальной жизни сталкиваемся с тем, что даже не то, что на принтере распечатывается, но то, что от руки надо заполнять надо чуть ли не печатными буквами. Почему мы уже это делаем, а врачи, когда пишут рецепты, этого не делают до сих пор? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. К актеру Дмитрию Певцову подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. РИА Новости пишет об этом в данную минуту, ссылаясь на электронную базу, соответственно, Тверского суда Москвы. Видимо, об этом идет речь, когда говорят Тверской суд Москвы, об этом сообщается в картотеке инстанции. Согласно электронной базе, иск поступил 14 июля в суд. Дата судебного заседания не назначена. А московский комсомолец, который цитирует агентство РИА Новости, рассказывает, что иск подала Александра Тищенко из-за ситуации с драмтеатром «Мел», около 30 лет существовавшим в районе Отрадное и закрытым в 24-м году. Активистка, как тут сказано, пыталась попасть на прием к Певцову, цитата, чтобы привлечь его к проблеме театра, но безуспешно, отмечает газета. Тищенко теперь, как сообщает издание, просит взыскать с депутата моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей и извиниться за оскорбительное высказывание. Конец цитаты. Напомню, в данном случае я цитировал московский комсомолец, видимо, а его цитировал в данный момент на ленте новостей агентства РИА Новости.
Поток.
успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Первая тема – это история борьбы с борщевиком. Борьба продолжается. Борщевик продолжает, как кажется, во всяком случае, распространяться на территории Российской Федерации. Теперь вот Государственная Дума приняла поправки о борьбе с так называемыми инвазивными или чужеродными растениями, прежде всего с борщевиком Сосновского. Закон регламентирует защиту от таких растений земельных участков. Владельцы участков теперь обязаны будут вырубать такие растения. Перечень растений вот этих инвазивных или чужеродных установят местные власти. Уничтожать растения будет разрешено любыми незапрещенными законами способами, включая использование, внимание, насекомых, энтомофагов. В Подмосковье, Ярославской области и других регионах законы действуют, причем действуют много лет. Они грозят крупными штрафами за заросли борщевика. В Россельхознадзоре в апреле этого года говорили, что надеются победить борщевик в этом году, потому что разрабатывают какое-то особое средство. Но вот еще одно средство. Закон, который приняли депутаты Государственной Думы. Может, это поможет? Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владислав Егоров к нам присоединяется. Владислав Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, с вашей точки зрения, что могут дать эти поправки, если вот, например, в той же Московской области, как пишут СМИ, уже много лет закон есть, и борщевик есть тоже?
Ну, я думаю, что должны быть единые правила для всей страны. Должен быть составлен правительством в исполнении этого закона сейчас реестр вообще инвазивных растений. То есть растения, которые опасны и для человека, и для биоразнообразия. И после этого муниципальные административные инспекции получат все основания для того, чтобы и штрафовать тех, кто не борется с борщевиком Сосновского. Ну и прокуратура будет осуществлять надзор в соответствии с федеральным законом за тем, как исполняют, собственно, сами муниципалитеты и региональные власти вот этот закон по борьбе с борщевиком, поскольку большое количество территорий у нас, собственно, принадлежащих государству, тоже заросло этим растением. Растение крайне агрессивно и опасно. До 20 тысяч семян одна единица содержит, поэтому можете себе представить, насколько интенсивно происходит его распространение. Ну и сегодня у нас действительно уже почти в половине регионов страны это становится стихийным бедствием. Я представляю в Думе Нижегородской области, так у нас борщевик добрался уже до Нижегородского Кремля, где находятся органы госвласти. Выделено 1,5 миллиона рублей на то, чтобы ликвидировать вокруг Кремля Нижегородского 14 тысяч единиц. Значит, борщевика. Поэтому, ну, и для человека опасна вещь. Поэтому думаю, что этот закон будет полезным, а то, что говорят многие относительно того, что это вот какая-то только репрессивная мера. Во-первых, вступает в силу он с 1 марта следующего года. Есть время для того, чтобы навести порядок на территориях. Ну и в любом случае штрафы появятся только тогда, когда представления, значит, по ликвидации сорняка не будут исполнены.
Но все-таки, возвращаясь к истории, к примеру, хорошо, про Нижегородскую область мы от вас услышали. Возвращаемся, к примеру, в Московскую область. Здесь штрафы уже существуют, то есть не надо ждать. Точнее, нет времени, казалось бы, чтобы не убирать борщевик. Надо быстрее убирать, иначе оштрафуют, но борщевика становится больше. Получается, штрафы не очень работают. Говорят, что, среди прочего, могут землю отобрать. Это так?
Вы знаете, земли сельхозназначения у нас очень многие продолжают числиться таковыми по кадастру, но по факту не используются. И, ну, скажем так, всегда задача для аграрного комитета была возвращать как можно больше земли в сельскохозяйственную обработку, пашню, пастбище и так далее. Вот, но если заросло поле борщевиком, там до 3-4 метров могут быть растения высотой, да, значит, то совершенно очевидно, это уже не земля, которая используется по назначению, ее нужно действительно изымать в крайних случаях, если нет реакции на штрафы, и возвращать в сельхозоборот. Это крайне важная тема сегодня для страны.
Еще Виталий пишет, звучит хорошо, принимают штрафы против дачников, хотя именно в СНТ, говорит, я борщевик не видел. А когда едешь на электричке по Подмосковью, утверждает Виталий, видишь заросли борщевика и, скорее всего, их не очень косят. Значит, он предполагает, что это государственная земля и задает вопрос, а что, государство муниципалитета не штрафует, что ли, получается?
Вот как раз поправка к второму чтению, которая появилась в этом законопроекте, она регулирует этот вопрос. Вот вы задавали вопрос, значит, достаточно может быть регионального законодательства. Нет, недостаточно. Вот сейчас федеральный закон включает в число тех, кто обязан будет бороться с борщевиком, и обладателей так называемых публичных сервитутов, да, то есть те компании, которые используют землю, не являются ее собственниками, используют землю, скажем, вблизи трубопроводов, железных дорог, дорог шоссейных, значит, линии электропередач, высоковольтных и так далее. Вы правы абсолютно. Когда едешь на поезде, например, вот именно это растение, борщевик, является главной частью ландшафта за окном, да? Значит, теперь владельцы этих сервитутов, обладатели, будут обязаны также, значит, проводить обработку механическим, химическим, биологическим способом ликвидировать борщевик, либо они также будут нести ответственность.
Итак, закон заработает в следующем году?
Да.
С вашей точки зрения, что-то изменится следующим летом?
Я в значительной степени уверен, не только надеюсь, а именно уверен, что вступление в силу этого закона позволит привлечь к системной борьбе с этим опасным инвазивным растением все надзорные и контролирующие органы власти от муниципальных до региональных и федеральных, включая различные правоохранительные структуры. Это важная тема и с точки зрения развития дальнейшего сельского хозяйства в нашей стране, и с точки зрения обеспечения безопасности, в конце концов, даже наших детей.
Что-то меняется с точки зрения контроля по сравнению с текущей ситуацией? Об этом, вот, например, задают вопрос 724-й. Как кажется, у властей просто не хватает сил, чтобы проконтролировать вот это размножение или продвижение борщевика.
Ну, здесь прав ваш слушатель, потому что действительно при отсутствии единого модельного закона для всей страны, подключить все органы власти, включая федеральные, к контролю за вот как раз исполнением всех этих норм и требований было очень сложно. И сейчас я очень надеюсь, что эта единая правовая база появится, и можно будет апеллировать уже ко всем уровням и органам власти, опираясь на силу федерального закона.
Ну и последнее. Один из наших слушателей удивительный вопрос задает, но он его задает, поэтому я попрошу вас коротко ответить. У меня, говорит, в Московской области на участке ИЖС, на котором я бываю редко, борщевик вырос, но надуло его с соседнего участка. И дальше он пишет, допустим, я борщевик свой-то уничтожу, а он на следующий год снова вырастет. Что делать?
Вот еще раз, именно поэтому и нужен единый закон, да. Действительно, здесь важно не просто один раз как-то механически, там, я не знаю, выкорчевать, там, сжечь и прочее борщевик. Нужно на протяжении, может быть, нескольких лет повторять эту операцию. И, разумеется, нужно сообщать о том, что есть зона, где этот борщевик там продолжает расти, для того, чтобы были предприняты соответствующие меры и санкции к тем, кто нерадиво относится к своим земельным участкам. Только совместными усилиями, надо это прекрасно понимать, да, включая и государство, и каждого собственника земельного участка, мы сможем с этой бедой сладить.
Спасибо. Владислав Егоров, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. 224-й все-таки вот это. Допустим, я уничтожу, так как он, так он на следующий год снова вырастет. Смотрите, у вас, значит, участок земли. Это ваш участок, за который вы, как собственник, несете ответственность. И с вашей точки зрения, например, если бороться с сорняками, то надо как-то так сделать, чтобы вот я в этом году поборолся с сорняками и больше никогда бороться не буду. Но такая история. В следующем году, видимо, придется бороться с сорняками тоже. С борщевиком в том числе. Вот Владислав Егоров даже говорит, что это, может быть, на несколько лет затянется. 7373948. Телефон прямого эфира. Александр 569-й говорит... Ну, не ухаживаешь за участком, не можешь, не хочешь, по-разному. Продаешь. А штрафовать что, по сигналу, что ли? К примеру, а почему не может быть сигнала? Вот, насколько я понимаю, Владислав Егоров как раз и говорил о том, что вы у себя на участке убираете борщевик и при этом сигнализируете, что этот борщевик у вас на участке заставляет вас заниматься вопросом борщевика, потому что он произрастает где-то рядом. И там с этим борщевиком не борются. 7373948. Продолжаем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Макар говорит, коммерсантам, значит, тогда, получается, нужно срочно строить питомники для насекомых энтомофагов. Перспективная ведь рыночная ниша. Еще раз напомню, Государственная Дума поправки приняла по борьбе с инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. И вот тут сказано, что уничтожать растения разрешается любыми незапрещенными законом способами, включая использование насекомых энтомофагов. Почему-то вот эта история отдельно оговорена. И даже вот там, где брали мы текст, который я вам сейчас зачитываю, там даже жирным шрифтом это выделено. Вот следующая тема. Государственная Дума опять, в данном случае инициатива одного депутата. Депутата зовут Антон Ткачев. Он направил соответствующее обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко и просит обязать врачей печатать рецепты на принтере. Парламентарий пишет министру. Ему поступают обращения, депутату, с просьбой как-то решить ситуацию, поскольку иногда неразборчивый почерк врачей не могут даже фармацевты прочитать. Это нередко приводит к задержкам в лечении, отказу в продаже лекарств, а иногда и к риску назначения неверного препарата. К риску назначения не очень понятная на самом деле история, ведь мы как раз говорим, что врач уже назначил какой-то препарат, а может быть тогда к риску приема какого-то неправильного препарата, когда неправильно прочитал фармацевт, но неважно. В исходнике написано, а иногда и к риску назначения неверного препарата. Врач-невролог Павел Хорошев к нам присоединяется. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Почему врачи пишут так непонятно?
Я начну издалека. Нисколько не преувеличу, если скажу, что работа врача, ну, вообще медика, да, то есть это и санитары, и фельдшеры, и медсестры, самая, ну, рискованная, самая тяжелая работа на земле, поскольку речь идет о самом драгоценном, о здоровье и жизни. Большая нагрузка, то есть это такая серьезная ответственность, подразумевает серьезный контроль. Контроль, соответственно, вытекает в введение большого количества документации. Причем написано очень скрупулезно, очень тщательно, чтобы подстраховать себя, чтобы объяснить свои поступки, вот, чтобы правильно писать то, что предстоит сделать для больного другому врачу на смене или коллеге, одноранговому или младшему. То есть... Одним словом, писанина очень много. И из-за того, что писанина много, врачи, ну, вот так вот стреляют углы, и порой, может быть, в спешке не всегда достаточно опрятно пишут. Поскольку компьютер есть далеко не у всех, ну вот такой почерк стал почти традицией в нашей среде.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько вероятны случаи, когда вот все так написано, что может привести к отказу в продаже лекарства, а иногда и к риску назначения неверного препарата?
Ну, смотрите, я на самом деле я целиком согласен с теми коллегами, в том числе из среды фармацевтической, которые утверждают, что все должно быть не просто написано, а напечатано, потому что порой написано все в такой спешке. Ну, больных очень много, гораздо больше, чем полагается врачу на самом деле. Отделения во многих больницах переполнены, и больные в спешке пишут рецепты, ну, опять же, не очень аккуратно. И я сам тысячи раз видел рецепты, написанные моими коллегами, да и что там далеко ходить за примерами. Я сам, может быть, не идеально, далеко не идеально их выписывал. И фармацевт, понимаете, малейшая ошибка, то есть, ну, буквально вот там на запятую, да, то есть приводит к тому, что фармацевт выпишет лекарство, дозировка которого будет на порядок превосходить необходимо. Ну, вот, ну, врач спешке, или как-то вот там поставил закорючку, или фармацевт не может допустить такой ошибки, поскольку он отвечает своей карьерой, да и просто у него есть своя ответственность, своя мораль. И он обязан получить максимально четко написанный рецепт, точнее, напечатанный рецепт в идеале.
То есть вот это как раз еще один вопрос. Я какое-то заявление вчера в одном из учреждений писал, так для того, чтобы собственноручное заявление написать, мне выдали такую напечатанную бумажку, в которой я, по сути, должен был вписывать что-то печатными буквами в каждый квадратик, разные слова. С вашей точки зрения, почему нельзя что-то подобное сделать с рецептами, чтобы хотя бы название действующего вещества врач вписывал печатными буквами?
Вы знаете, я думаю, что слишком велик ранж вообще выписываемых лекарственных средств. И по сути дела, такой рецепт себя представлял просто лист для математики. Он весь в квадратиках. Слишком много приходится писать в рецептах. Смотрите, и дозировка, да, и название порой очень длинное. Причем, если мы говорим о каких-то рецептах, которые делаются на месте в аптеке, то это ряд названий, которые должны быть комбинированы. То есть, ряд лекарственных веществ, действующих веществ.
Тогда еще одно. Тогда другое. Ладно, с этим понятно. Тогда другое. Почему нельзя сделать обязательным распечатывание рецептов? То есть, что до сих пор врачи не все снабжены компьютерами и принтерами?
Увы, далеко не все. Но я за такую инициативу, и я думаю, что она позволила, во-первых, уже законодательно обязать все медицинские учреждения снабдить коллективы врачей и среднего медперсонала компьютерами, и это бы очень здорово упростило бы введение документации, избавило бы от большого количества ошибок, и сократило бы, то есть огромное время высвободило бы для того, чтобы заниматься больными.
Спасибо. Врач-невролог Павел Хорошев был с нами на прямой связи. Савелий 884 пишет: владельцы смартфона могут увидеть рецепт в приложении. Для пожилых можно реализовать печать рецептов в инфоматах поликлиник. А в целом на этажах есть посты, где обычно печатают некоторые документы, где и могли бы распечатать рецепт, кому необходимо, разве нет? Савелий, еще раз. Как кажется, поликлиники бывают не только в Москве. Как я предполагаю, вы в данном случае описываете московские поликлиники 2025 года. Не везде, как кажется, во всяком случае, они вот так устроены на данный момент. Катя говорит, а у меня почерк тоже даже мне непонятен, хоть я и не врач. Григорий в Санкт-Петербурге говорит, в поликлинике у нас врачи выдают маленькие листочки уже с напечатанными названиями. 757-й базу с ниспадающим списком и на телефонах, и через госуслуги отправлять пациентам. Но это уж совсем как-то сложно. Нам бы хотя бы с конкретным рецептом разобраться. Пациенту мы отправили, а как потом пациент будет отправлять в аптеку это то, что ему отправили через базу с ниспадающим списком? Писать рецепты как можно непонятнее, предполагает Елена 659-я, это для врачей особый шик и такой стиль. А мне кажется, просто у разных людей разные почерки, вот и все. Я в детстве думал, что врачи пишут на латыни, и поэтому ничего не понятно. В смысле, вы думали, что они специально пишут на латыни, чтобы другие не понимали? Вот тут не очень понятно, о чем вы написали. В Государственной Думе предлагают обязать врачей печатать рецепты на принтере.